Так, продолжаем изучать философию шиваизма по тексту Прадьяпижня Хридаям Раджанака Кшемараджа. Сущность философии южной традиции заключается в том, что она признает тотальную божественность мироздания, рассматривая весь мир как проявление Шивы. Такое выражение, как «ити Шивам» – все это действительно есть форма Шивы. Это главное утверждение философии шиваизма. И поскольку это монотеистическая философия, в отличие от Адвайта Веданты, монистической. Ее называют Адвайта Ишваравада. Это тоже Адвайта. Однако она делает акцент на постижении Бога как Ишвары. Северные традиции философии Адвайта Веданты Ишвара тоже уважается. Но акцент делается на постижении Брахмана как бескачественного, бессущностного и тождества Дживы и Атмана. Две эти философии удивительным образом гармонично дополняют друг друга. Философию Адвайты Веданты Шанкары еще называют Брахмавада. Философию южной традиции Сиддханты называют Адвайта Ишваравада. Адвайта Ишваравада строится на исследовании принципа Ишвары. Ишвара – это брахман, который решил поиграть, который решил подтворить, проявить пятеричные действия, то, что называют панчакрития. Поиграть в творение, поддержание, разрушение Вселенной, сокрыть божественность или ее проявить. Проявить разнообразные энергии. Есть сторонники крайних монистических взглядов Адвайты, которые говорят, что Абсолют не может творить. Зачем ему творить? Он бездеятельный, он самодостаточный сам по себе. Однако, говоря так об Абсолюте, мы отказываем ему в каких-то возможностях. Если Абсолют чего-то не может, значит, он уже как бы, его абсолютность ограничена. Это уже неувязка. Это подобно тому, как есть такая загадка, может ли Бог создать такой камень, который сам же не может поднять? Если не может, то он ограничен. А если он может такой камень создать, что потом сам поднять не может, то тоже выходит ограничен. И ум вскипает от таких размышлений. Это то же самое, что-то наподобие. И философия Адвайта Ишваравады однозначно говорит, что Бог проявляется, Он имеет свою абсолютную, непроявленную часть, как Брахман. Однако такая же равноценная часть – это часть Его как Ишвары, который выполняет пятеричные действия, творит мироздание, пронизывает во все мироздание. Поэтому Абсолют в Адвайта Ишваравади, он не является бездеятельным, отделенным от материи. Здесь как бы вторая есть такая неувязочка. Если мы говорим, что Брахман отделен от материи, и материя иллюзорна в таком вульгарном смысле иллюзорна, а при том, что нашими органами чувств материя, Вселенная, космос абсолютно воспринимается, то есть нечто ведь воспринимается. И коль вся Вселенная закабаляет всех живых существ, мы вынуждены признать тогда, что в отличие от Брахмана есть еще некая сила майя, которая ему равноценна по силе. Это означает, что уже Брахман не один, как бы, что еще есть что-то второе. Если майя не включается в Брахман, но при этом обладая большой могущественностью и будучи не менее могущественной силой, то мы говорим, значит, есть майя и есть Брахман. Брахман не отделен от майи, он не включен в нее, значит, есть какая-то еще другая реальность помимо Брахмана. А как же в Адвайте, в абсолютном воззрении, может быть другая реальность? Другой реальности не может быть. И нам ничего не остается делать, как включить майю в Брахман. Признать, что майя, то есть процессы творения, поддержания, разрушения, это и есть этот Брахман. Именно на этом настаивает Адвайта Ишваравада. Она говорит, что во Вселенной есть проявление, есть творение, поддержание, разрушение, есть 36 татв, но все это одно, это не разные вещи. Все это происходит внутри единого тела Шивы. И непроявленный Брахман, и проявленная реальность – это один Шива. Все это происходит только внутри него самого. Также и мы сами являемся неразделимыми с Шивой. Итак, текст Кшемараджи про Тепхиджня Хридеям. Очень сжатое изложение философии шиваизма, традиция кашмирская. Тем не менее, мы рассматриваем именно общие моменты для философии шиваизма, такие как 36 татв, панчакрити, они практически не различаются.
Состояние Вьюдхана, которая наполнена последствиями самадхи, достигается постоянная самадхи за счет пребывания в состоянии идентичности с чит, универсальным высшим сознанием, все снова и снова.
Итак, когда йогин длительное время погружается в медитацию, он испытывает дхарану, затем тхьяну. В процессе тхьяны он испытывает различные уровни самадхи. Савикальпа, нильвикальпа, витарка, нирвитарка самадхи. Конечная самадхи – это самадхи нирвикальпа, самадхи без качеств или асампраджнята самадхи. Затем, когда он выходит из самадхи, его сознание наполнено предыдущими переживаниями. И вот когда он встает уже из медитации изменившимся, в возвышенной бхаве, его сознание повышается, и это и есть вьюдхана. Мы говорим удержание созерцательного присутствия в постмедитативный период. И вот такое возвышенное сознание – это вьюдхана. Дальше.
Великий йогин, который обрел самавешу, остается наполненным самадхи даже в том состоянии, которое называется вьюдхана. Даже в условиях вьюдхана растворяет целую массу сущностей в небесах чит, словно осеннее облачко, радостно покачиваясь, словно пьяный из-за длящегося после действия вкуса самадхи, все снова и снова прибегая к погружению в себя и медитируя на своей идентичности с чит в процессе нимилана самадхи.
Стоп. Итак, для нас сидячая медитация – это способ углубиться внутрь, чтобы познать небеса чит. Чит – это божественное сознание. Чит-шакти – это сознание Шивы, первая татва. Вторая татва, кто знает какая? Все знают, да. Ананда Шакти. А первая татва – это Чит Шакти. А пара татва, нулевая татва, о которой не говорят, это сам Абсолют в его непроявленном аспекте. Татва означает абсолют начал вибрировать. Он зародил потенциал творения, что-то в нем появилось. Шунья, пустота, представляет собой непроявленный абсолют. Однако эта шунья до предела насыщена, полна. Она готова проявиться в виде вибраций. То есть она полна бесконечного потенциала, и в зародышевом состоянии там содержатся такие неимоверные ядерные силы. То есть шунья до краев полна жизнью. Но когда она... Шунья – это тоже Шива. Одно из имен Шивы, если вы возьмете Шива Сахасранам Стотру, там шунья – поклонение. Но когда Шива не хочет творить, он является шуньей. Но он переполнен потенциалом, возможностью творения. Все возможности в нем сокрыты. Но когда эта пустота начинает двигаться, и в ней начинается гудение, вибрации, абсолют гудит в предшествии творения. И вот это первичное гудение есть надо. Надо – это изначальный, беззвучный, еще не проявленный звук, как первичное гудение абсолюта. Это голос Ишвары. И вот такой надо символизируется слогом «Ом». То есть, когда мы поем «Ом», мы как бы на своем уровне воспроизводим это гудение абсолюта, готового начать творить. Вслед за этим появляется бинду. Если надо – это звук, исходящий из пустоты Брахмана, то бинду – это свет. Бинду – это метафизическая точка, из которой начинает разворачиваться будущая сингулярность Вселенной, из которой начинают разворачиваться татвы, время, пространство, гуны и многообразные энергии. Это бинду. И, наконец, есть кала. Кала – это лучи, излучения. Многообразные различия, признаки, то есть небольшие энергии, которые дробятся в процессе творения, нисходя во все аспекты жизни. Пять элементов – это кала. Читаманас, Будхи, Ахам, Каракала. Время, пространство, божества – все это кала. Таким образом, Вселенная здесь проявляется как звук, свет и лучи. Нада, бинду и кала. Но все это единое пространство Шивы, который начал двигать вселенские вибрации в процессе собственного творения. Дальше.
Сказано в Крама-сутрах. Садхака, даже глядя вокруг себя, остается в самавеше посредством Крама-мудры.
Йогин остается в самавеше. Самавеша означает наполненность трансцендентным, состояние равновесия в трансцендентном. Посредством крама-мудры означает, он довел свою созерцательную практику до высокого уровня, свою практику шамхави-мудры. Крама-мудра есть продвинутая практика шамхави-мудры. Чем отличается крама-мудра от шамхави-мудра? Тем, что в ней уравновешены три силы и три божественных энергии – джняна, ичха и крия. В крама-мудре происходит созерцательное соединение с внешними объектами. В шамхави-мудре этого не происходит. Внешние объекты, благодаря глазам, внешний мир только используется для опоры созерцания. В крама-мудре же наступает настоящая интеграция. И часто можно слышать от практикующих лая-йогу, наших анутары-тантру, ну, там, пошел в кафе, там, поинтегрировался, кофе попил. Мне хочется спросить всегда, как там, нормально крама-мудра у вас получилось? На самом деле интеграция означает овладение крама-мудрой именно. То есть это шамхави-мудра, которая достигла такой глубины, что она начала воссоединять наше внутреннее пространство и внешнее. И разнообразные энергии начали проявляться. Три главные энергии. Энергия творения, энергия поддержания, энергия разрушения. Поэтому, когда мы делаем сахаджа-крии, или выполняем испускание, поглощение Вселенной и пребывание в единстве, вот это уже начинается крама-мудра. Крама-мудра означает, мы поглощены в состоянии нидитхьясаны, глубоким созерцательным присутствием. Не так-то легко его достичь. Это по-настоящему практика мастеров.
Для крама-мудры характерна направленность вовнутрь. И благодаря силе авеши в нем происходят сначала поворот сознания снаружи внутрь, а затем изнутри наружу. И таким образом эта мудра крама по своей природе одновременно является и внешней, и внутренней.
Стоп. У нас есть две важные энергии. И одна энергия называется санкоча-шакти. Не у нас, а вообще в философии шиваизма. И у нас в том числе. Первая энергия называется санкоча-шакти. Это движение чувств вовнутрь, словно черепаха вбирает свои внутренние, свои конечности под панцирь. Например, когда мы делаем атма-вичару, наша энергия движется вовнутрь. Мы задействуем эту санкоча-шакти. Происходит сворачивание нашего персонального восприятия. Другая энергия называется викас-шакти, когда одновременно открываются внешние органы чувств. Когда мы через глаза объединяемся с внешней реальностью и пытаемся объединяться с внешним пространством, через уши со звуком и через все другие органы чувств. И вот крама-мудра – это соединение санкоча-шакти и викас-шакти, когда мы направляем ум вовнутрь, удерживая неконцептуальную осознанность, некий статус сознания. Наверное, все понимают, о чем я говорю. Свидетельствующее сознание внутреннего наблюдателя. И когда мы достигли неконцептуальной осознанности и поддерживаем свидетельствующее сознание, то мы вслед за этим, наоборот, раскрываем органы чувств и через органы чувств позволяем сознанию объединяться с внешним. Вот это и есть крама-мудра. И в процессе такого созерцания мы вновь словно заглядываем вовнутрь, когда нам нужно усилить созерцание, и снова объединяемся с внешним.
Дальше. Вот каково значение этой цитаты. Крама-мудрая, то есть посредством крама-мудры. Крама означает циклическую последовательность состояний сознания, состоящую из эманаций сришти, сохранения стхити и повторного поглощения санхрити. Мудра означает мудраяти, то есть турья, четвертую силу сознания, постоянно делающую своим мировой процесс, который уже существует в нашем высшем «я».
Итак, когда в Шамхаве Мудре вы делаете испускание, это равноценно творению энергии Сришти. Когда вы делаете поглощение, это равноценно энергии Стхити, удержанию. И когда вы делаете, вернее, пытаетесь пребывать в единстве, это равноценно растворению. И вот когда эти процессы у вас набрали силу, то Шамхаве Мудра переходит в Крама Мудру. Как Шамхави Мудра, так и Крама Мудра – это особые практики, запечатывающие реальность, когда мы словно бы накладываем печать Шивы на все мироздание. Шамхави Мудра так и переводится. Шамхави – Шивы, Мудра – печать. Наложить печать недвойственности – вот что означает войти в Шамхави Мудру или Крама Мудру. Например, если мы не накладываем печать недвойственности, и мы что-либо воспринимаем, то мы воспринимаем мир двойственно, и это оказывает на нас влияние. Мы подвергаемся обычным оценкам и суждениям, кармические реакции действуют, и различные группы божеств во время наших оценок и суждений выходят, то, что мы обсуждали ранее. Наши собственные энергии проецируются умом, и мы попадаем во власть этих энергий. Но если мы наложили печать Шамхави Мудры или Крама Мудры, то эти энергии больше не властны над нами так, как это было раньше. Мы пребываем в недвойственности, и постепенно они начинают, наоборот, служить нашей практике или питать нас самих. И наша задача так научиться созерцать, чтобы на все, что есть вообще, наложить печать недвойственности. Печать из трех мудр. Шамхави мудрый, Крама мудрый и Бхайрави мудрый. Бхайрава мудрый еще более великая мудра. Но это как кульминация Крама мудры. Но считается, что в Бхайраве мудре может по-настоящему быть только сам Шива или Дататрея. Наложить печать на все мироздание. Все просозерцать. Есть такое выражение. То есть просозерцать все внутренние процессы и наложить на них печать недвойственности. Просозерцать весь внешний мир, наложить на него печать недвойственности. Даже на самые тонкие вещи, такие как время, пространство, чувство «я». И когда мы наложим на все печать недвойственности, печать – это признак власти. Например, царь издает указ и накладывает печать на указ. И каждый, кто читает этот указ, должен принять его. Если не примет, будут проблемы. Таким же образом, когда мы накладываем печать, и это печать самого Шивы, то все энергии и все существа, увидев нашу царскую печать, уважительно относятся к нам и больше не пытаются нас взять в плен. И вместо этого относятся к нам благоприятно. Например, если мы наложили печать на слуховое восприятие и на звук, то этот звук больше не закабаляет наше сознание. А если наложили печать на имя и форму, то имя и форма больше не закабаляют наше сознание, а воспринимаются как божественными и наоборот служат. То есть, показав эту печать недвойственности, мы можем рассчитывать, что кармические силы и энергии, исходящие изнутри нас и внутренние божества, вместо того, чтобы брать нашу душу в плен, наоборот, будут нам помогать на пути освобождения, давая даршаны и показывая путь к неразличению, путь к чистому свету. Всем ли понятно пока? Это сложная тема, одна из самых сложных учений. Дальше.
Таким образом, все в целом означает следующее. Посредством Крама Мудры, то есть силой Турья универсального, посредством Крама Мудры, то есть силой Турья универсального сознания, которое осознанно ассимилирует последовательность эманации, сохранения и повторного поглощения, которое уже существует в Высшем Я. Антахсварупая означает посредством сущностной природы полного или совершенного Я. И в предложении в целом означает садхака, то есть ученик, йогин высшего типа, становится самвиштам, то есть реализовавшим раскрытие высшей шакти даже в экстравертном состоянии, то есть даже когда он занят объектами чувств. Такое он способен делать посредством именно Крама Мудры.
Стоп. Обычно, когда наши объекты чувств заняты, то мы считаем это отвлечением. Ну, так считается в раджа-йоге, поэтому надо заниматься концентрацией ума. И объекты чувств заняты, значит, конец медитации, так считается. В созерцании подход другой. На фоне занятости объектов чувств можно пребывать в божественном источнике. И это именно осуществляется за счет Крама Мудры. Если Шамхави Мудра статична, то Крама Мудра может вполне быть динамичной. И в состоянии Крама Мудры можно понять принцип божественной игры, лилы. Энергии играют, и мы осознаем игру собственного восприятия. Мы воспринимаем на стадии Крама Мудры мир как площадку божественной игры. И отождествляем себя как божественного игрока. Мы больше не делаем, мы не подвергаемся закону кармы делания. Для нас весь мир как проявление божественных энергий, игры божественных энергий. Нет ничего, что бы не играло. Все играет. А если играет, это означает, мы не выпадаем из ананды, из божественного присутствия. Значит, мы не подвергаемся закону кармы и... Играющие энергии над нами не властны, они всегда дружественны к нам и благословляющие. даже если иногда выглядят жесткими или устрашающими. Нашего сознания, осознанности достаточно силы чит, чит-шакти достаточно, чтобы, пребывая в осознанности, распознавать за всем игру. И игра эта больше не может нас напугать, смутить. Мы пребываем неизменно в недвойственности единстве. Это сила крама мудры. Постичь божественную игру в живом переживании на более низких стадиях, чем крама мудра, невозможно. Например, происходит что-то радостное. Вместо того, чтобы пытаться насладиться этим радостным, мы воспринимаем это как божественную игру. Ну, например, вам кто-то дарит статую Шивы. Мы думаем, Лила Шивы. Происходит что-то удачное. Например, вы хотели куда-то поехать, и вам предлагает кто-то билет. Говорит, мне не нужен, ты поезжай на Кумхамелу, например, или еще куда-нибудь. Мы тоже рассматриваем. Это Лила Ситхов, может быть, Лила Гуру Брахмананда. Что-то благоприятное. И мы не смотрим на это как на причинно-следственные вещи. Это, несомненно, мистическая вещь. Это Лила, божественная игра. Но если происходит что-то неприятное, например, на вокзале у вас украли кошелек или на привозе вместе с телефоном, то вы не спешите расстраиваться. Вы тоже смотрите, Лила Шивы, точно. Благодаря этой Лиле Шива меня учит, как отрешаться от привязанности и благословения. Даршан, отсечение, спасибо. И наше сознание не скукоживается, не сжимается, оно также распахнуто, как было до того, как кошелек был, кошелек пропал, а сознание одинаково распахнуто. В случае отсутствия Лилы, то кошелек был, сознание распахнуто, кошелек исчез с телефоном, сознание сжатое сразу же. Мало начинают действовать кончуки. Кончуки сжали души там до точки, и душа начала депрессировать. И вот восприятие Лилы, божественной игры, позволяет всегда быть в божественной милости, в божественной ананде и с распахнутым умом. Это крама мудра.
Садхака, то есть ученик.
Погромче.
Садхака, то есть ученик, становится самавиштам, то есть реализовавшим раскрытие высшей шакти, даже в экстравертном состоянии, когда он занят объектами чувств. Он способен такое делать посредством именно крама мудры, которая несет в себе природу полного сознания совершенного «Я». И в этом процессе за счет ассимиляции, дословно за счет поглощения всех внешних объектов органов чувств во внутреннее, то есть высший план чити, в план высшего универсального сознания, происходит проникновение в сокровенное или в самавешу, прямо в самом процессе ассимиляции, то есть во время поглощения. Затем через внутреннее...
Что означает проникновение в самавешу во время поглощения? Все это сложные вещи, требующие прояснения, комментарии. Если самавеша – это открытие связи с божественным источником, то внутреннее поглощение означает, что мы практикуем вбирание, поглощение, второе тантрийское действие во время созерцания. Такое поглощение означает, что мы достаточно преуспели в Шамхаве Мудре и пребываем в безвыборочном, безоценочном осознавании на фоне открытых, распахнутых чувств. И мы соединяем это безвыборочное осознавание с внешними объектами. И в процессе такого соединения за счет самоотдачи и убирания оценочно-интерпретационного колебания ума мы получаем даршан божественного, импульс ануграхи от всего воспринимаемого. Это называется способность извлечь вишеша спанду, саманья спанду, извлечь спанду из любого объекта. Что означает извлечь панду? Извлечь энергию божественного благословения из любого объекта. Увидеть Бога, например, в дереве, в камне, в человеке, где угодно. Есть одна история про шиваитского Наянара, когда Шива, он молился Шиве и переживал из-за чего-то. Шива ему явился во сне и сказал: «Не переживай, завтра ты сам увидишь. Не заблуждайся, ты заблуждаешься, но завтра я тебе покажу, в чем было твое заблуждение и в чем истина». И этот человек проснулся, он пошел в город и внезапно всех мужчин увидел, как Шиву, всех женщин увидел, как Шакти, и начал всем кланяться и падать в ноги. Ни одного человека не видел отличного от Шивы. И он целый день провел в таком состоянии. И вот на этой стадии мы способны получить даршан божественного источника от всего. Например, мы получаем даршан от Мурти во время упасаны, поклонение Шиве, Дататрее, Шивалингаму. Это алтарь. Уважаемые божественные существа стоят. Так? И сознание возвышается, когда мы поем, читаем мантры. Но на стадии, которая описывается, на стадии поглощения мы способны получить даршан Шивы от чего угодно. От самых незначительных вещей. Шива может проявиться в человеке, в столбе, в колонне, в чашке, в звуке, в слове, в шкафу даже. Благодать нисходит от любого объекта.
Да. Это называется мать корм сына.
Да. Великая мать здесь, Вселенная, проявляется как питающая благодатью, питающая благословениями. А сын – это наш чит, наше сознание. И такой йогин способен питаться благодатью везде, где бы он ни был. Господь заботится о нем, Бог питает его своей благодатью даже от материальных вещей, потому что материальных вещей нет больше, они исчезли. Есть только божественная энергия. Например, Нарисимха Дев защитил Прохлада, выйдя из колонны. Силы преданности Прохлада хватило, чтобы увидеть в колонне Нарисимха Дева. И причем он не только вышел, он еще и Хираньякашипу уничтожил, который его терзал там. То есть благодать изошла из колонны в виде гневного божества, в виде защищающего аспекта.
Затем через внутреннее, то есть вследствие реализации природы Чити-Шакти силой Самавиши, происходит проникновение или вход во внешнее, то есть во всю массу объектов органов чувств, проявляющихся как это и Данта, в процессе экстернализации Вамана. Это проникновение или вход.
Еще раз последнее предложение.
Через внутреннее, то есть следствие реализации природы Чити-Шакти силой Самавеши, происходит проникновение или вход во внешнее, то есть во всю массу объектов, органов, чувств, проявляющихся как это в процессе экстернализации. Правеша или проникновение, или вход, также есть самавеша, природы проявления отвердения сущности чит, то есть отвердения универсального сознания.
Стоп. Как это можно пояснить? Мы имеем дело с плотной материальной реальностью. Однако плотная материальная реальность, уже согласно даже современной науке, не что иное, как иллюзия. Реальность неплотная, реальность нематериальная. Она состоит из энергии света, она светоносная и вибрирующая, она квантовая. Твердой и плотной делает ее лишь наше плотное видение. Просто мы обладаем плотным видением. Мы уплотняем реальность. Воспринимая реальность своим взором, мы ее уплотняем. И она нам кажется плотной. Да, вот так. Иногда, если вы занимаетесь йогой сновидений по ночам, то вы можете выходить в тонком теле. Иногда вы проходите сквозь стены и можете понять, что реальность сновидения не плотная. Иногда эти стены только иллюзорные, созданные вашим умом, и через них проходить легко. Иногда это более плотные стены, настоящие физические стены, но благодаря другие стены уже, не из ума, не сотворенные сновидением, а вот наши каменные стены. Но если вы в тонком теле, вы все равно через них будете проходить. Это легко. Но когда вы проходите через такие стены, вы чувствуете, что уже эта реальность поплотнее, и вы видите внутреннюю структуру стен, там щебенка, бетон, сантиметр за сантиметром, пока не пройдете. Через тонкие стены проходить легко, через толстые сложнее в тонком теле. Тем не менее, вся эта реальность, она в тонком теле не видится плотной. Плотной реальностью делает наше восприятие. Когда мы воспринимаем что-либо, мы как наблюдатель заставляем сгущаться квантовую материю, заставляем электроны, наполняющие всю материю и пребывающие в состоянии волны, заставляем их стать частицами. Факт нашего наблюдения, освещение сознанием любой материи уплотняет эту материю. И наоборот, крама-мудра – это способ так видеть мир, чтобы материя не слишком уплотнялась. По крайней мере, чтобы из нее можно было извлекать божественную благодать.
Да. Но в тонком теле, когда проходишь через реальную стену, какое тонкое тело это чувствует? Что в этом тонком теле? Это ум чувствует, разум, или это тело прана, или какое тело?
Астральное. Астральное.
Если это астрально, почему бы астрал не сказать, что это просто воздух и пройти, как бы и не замечать этого? Ну, это просто мы сейчас.
В астральном теле есть манас, будхи, ахамкара. Все, что кроме энергетического тела, все в себя собирает астральное тело. Астральное тело подобно запаху. Есть цветок, а есть запах. И вот оно может принимать любую форму. Почему бы не сказать? Ну, можно сказать, это вопрос тренировки, что любое намерение, возможно, это все зависит от степени вашей осознанности в тонком теле. Еще вопрос был.
Вот когда мы оборачиваем внимание внутрь, в этом случае как бы наблюдателя мы убираем из внешнего мира, и все электроны из корпуску превращаются.
Волну, да.
И вот поэтому А кто тогда наблюдает и видит вот эту вот игру энергии?
Главный наблюдатель только один – Шива. Верховный наблюдатель только один. Шива не может быть наблюдаемым. Он только наблюдатель. Но мы, как его частицы, наделенные кармой, тоже пытаемся наблюдать. Но в момент нашего наблюдения реальность уплотняется. Поэтому, когда Шива наблюдает – он ее наблюдает как игру своих божественных энергий. А когда мы наблюдаем, она видится как Пракрити, как 35-я, 36-я, 34-я татва, как земля, вода, воздух и так далее, как плотная реальность. Потому что сам факт нашего наблюдения уплотняет реальность. И энергия из своей волновой функции приобретает свою материальную функцию.
Бывает опыт, что мы видим энергию во мне, а не внешний твердый мир, то потом это происходит так, как будто бы это вот виделся сон, то есть сознание получило вот это вот, но оно как бы приносит вот эту память. И я наблюдаю, если я наблюдаю внешний мир как твердый, а вот если вот эта вот игра энергии, то она как будто бы вспоминается.
Пратьябхиджня, самоузнавание в себе Абсолюта, происходит именно так. Это самовспоминание того, что всегда есть, но было забыто. Шива есть реальность, которая существует всегда. Нужно повернуться к этой реальности. Пратьи означает повернуться внутрь, назад, обернуться. Абхи означает лицо, то есть к своему лицу. Джня означает знание, которое возникает в результате такого поворота к своему лицу. И когда мы глубоко погружаемся в присутствие, но при этом мы практикуем Шамхави-мудру или Крама-мудру, то есть мы воспринимаем внешние объекты, моменты глубокого пребывания вне ума и глубокого осознавания, мы можем переживать и внешний мир таким образом. И даже могут происходить мистические какие-то вещи на короткое время, ситхи проявляться, материализация намерения, многое может происходить, потому что в этот момент мы близки к состоянию Шивы. Например, на фестивалях в Таиланде, в Вьетнаме, преданные Шивы других божеств иногда входят в транс, прокалывают себе щеки крючками, кожу во славу божеств. И они в очень глубоком трансовом состоянии, им не больно, у них нет крови. И они целые сутки читают мантры, танцуют с проколотыми щеками. Там еще какие-то тапаси, они не спят, не едят в это время. Они осознают, но пребывают в другом состоянии сознания. Это отличается от крамы мудры, но это тоже показывает, что материя может вести себя иначе, когда сознание другое. Так, дальше.
Правеша или проникновение, или вход также есть самовеша природы проявления отвердения сущности чит. Универсального сознания. Его вечно активная самовеша Ньодита, которая является одновременно внешней и внутренней, имеет природу мудры, потому что, во-первых, она распространяется муда, то есть распространяет радость, и вследствие того, что она несет в себе природу высочайшего блаженства. А во-вторых, она растворяет все препятствия. И в-третьих, она запечатывает Вселенную в существование, в состоянии Турья, внутри. Это и есть четвертое высочайшее сознание. Она также называется Крама, последовательность, цикл, потому что, во-первых, она побуждает эманацию, и прочее проявляться в последовательности, то есть крама. А во-вторых, она, собственно, и состоит из их проявления в определенной последовательности, что и переводится как крама. И далее описывается плод достижения такого самадхи. Сутра.
Итак, крама мудра – это видеть божественную игру, неотделимую от своего сознания. Крама мудра устраняет все препятствия. Действительно, видение Бога во всем и видение божественной игры в чистом состоянии устраняет все препятствия, которые обычно для людей являются непреодолимыми, начиная от тонких астральных препятствий, связанных с судьбой, кармой, планетами, то, что называют дайва, заканчивая препятствиями в виде эго, желаний, клеш, каких-то нечистых состояний, мешающих пребывать в просветленном измерении. Пребывание в видении Бога, в благодати, в видении божественной игры наделяет душу переживанием свабхавы, своей истинной природы, переживанием блаженства, радости и счастья. И душа покидает низкие эмоциональные состояния и поселяется в высоком эмоциональном спектре. Счастье, радость, блаженство, восторг, удовлетворенность, прославление, экстаз, божественное откровение. И тот йогин, который находится устойчиво в крама мудре, он больше не опускается в эмоциональном плане ниже этих переживаний. Ниже божественной благодати он ничего не переживает с утра до вечера. Вы просыпаетесь и думаете: какое счастье, Боже мой, как я счастлив. Есть такая песня, не помню, кто автор. «Я люблю проснуться утром ранним, беззаботно и легко в моей груди». То есть вы просыпаетесь абсолютно счастливы и беззаботно. И у вас нет никакого тамаса. Вы думаете, как я счастлив. Боже, какой экстаз. Это же надо. Восторг, блаженство, радость. Сейчас таким, и с таким экстатичным состоянием начинаете делать утренние ритуалы. Пратахкритием читаете 6 мантры древоприбежища. 21 раз сухам. То есть только вы проснулись, и уже экстаз. Потом вы идете в экстазе в ванную, умываетесь там, потом делаете в экстазе утренние практики. Потом в таком же блаженном состоянии приходите на завтрак, приходите на сутру, потом идете на севу. И этот экстаз, радость, счастье и блаженство вас не покидает. Во время севы с большим благоговением, энтузиазмом делаете севу, этот экстаз, счастье вас не покидает. А у кого его нет, вы помогаете им, чтобы им же труднее, чем вам. Вам-то что? Вы в экстазе всегда, вам с вас как с гуся вода. А есть люди, которые не в экстазе, тогда им надо помочь тогда. Вот. Поэтому вы способны брать на себя заботу о других, помогать другим, чтобы им стало немного полегче, потому что у них нет этого экстаза. Затем приходите на медитацию, и стоит закрыть глаза, экстаз стократно увеличивается, потому что более идеальные условия, вы погружаетесь в восторг, блаженство, в откровение во время Махашанти вечером. Потом Махашанти заканчивается, вы приходите на арати, сатсанг, баджинмандал, и снова в экстазе, потому что здесь накопленный потенциал экстаза наружу надо через баджан, через упасану выплеснуть. Затем после баджинмандала вы проходите на парикраму, потом отправляетесь спать в экстазе и засыпаете в экстазе. Это пример садху, который живет в измерении благодати. Он думает, мне так хорошо, что я даже не представляю, как лучше может быть. Возможно, лучше может быть у богов, у ситхов, наверняка. Но мой ограниченный ум даже представить сейчас это не может, потому что уже то, что есть, это настолько отличается от человеческого состояния, что этого не может быть вообще, что так не бывает. А я живу в этом. И тогда такой йогин, который живет в таком состоянии, начинает чувствовать неизмеримую благодарность Богу. Он думает, я-то и не практиковал толком. Ну что там, 20 лет поделал там. Асаны, пранаямы, посидел в медитации там, в ретритах, как саньяси, монах, послушник, или как карма саньяси, подел немножко севы. То, что я делал, это ничтожные вещи. И вдруг такое счастье, такая благодать, такая радость. И такой йогин пребывает в огромной благодарности с утра до вечера. И он знает, что не я причина всего этого, я такое не мог сделать. С моими небольшими усилиями это я не мог это сотворить. Это более высокая причина, это Всевышний Источник, это Шива только мог такое. И он даже это не делал, просто такова его природа. А я чуть-чуть прикоснулся к этой причине, и эта причина меня начала накрывать вот так. Такой йогин пребывает в непрерывном благодарении. И все его обиды, все его старые представления, все его фиксированные идеи, они просто в пух и в прах разбиваются. Привязанности, фиксированные какие-то штампы, стереотипы, они словно кувалды. Просто все это рушится по сравнению с этим. Благоговением и экстазом это вообще ничего не стоит. Это как во сне все было. А мрачное состояние, страдания, это как какой-то мрачный сон снился, а теперь произошло пробуждение. И такой йогин пребывает в благодарности, в любви. И он начинает сначала пребывать в благодарности и любви к Богу где-то там. А потом он начинает распознавать Бога уже здесь. И он начинает испытывать эту же благодарность и любовь уже к проявлению. Во всех этих людях видеть, которые окружают, во всех действиях и ситуациях, что Шива продолжает его благословлять. И это еще больше дарует ему счастье и благодати. И так изо дня в день он пропитывается экстазом, восторгом и благодатью. Ему даже как-то неудобно вспоминать, что раньше он был в неудовлетворенностях каких-то, в недовольствах, в страданиях, в замешательствах, в противоречиях, что это какое-то мрачное, унылое, какое-то адские состояния прямо вообще были. Ему даже это уже настолько это далеко. Так он пропитывается этой благодатью, и он знает, что это только начало. Он вступил на бесконечный путь, где этому конца даже не будет. И она углубляется, углубляется, она никогда не надоедает. Раз. И от нее никогда не устаешь. И она дарует все больше и больше энтузиазма и энергии. И он дальше идет по этому пути, пока просто эта благодать не станет в нем непрерывно сиять, непрерывно пылать, такая как огненная устремленность к Богу. Достаточно. И мои благословения, чтобы эта благодать открывалась у вас, открывалась и все больше настигала вас, чтобы вы от нее не уворачивались.